Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Фестиваль документального кино «Art Dog Fest» 2011 года проходит на фоне жаркой политической зимы, на фоне недовольства результатами российских выборов. И с президентом фестиваля Виталием Манским мы заговорили в один из дней фестиваля о том, что реальность оказывается более быстрой, чем документальное кино, которое за ней не успевает.
Хотелось бы, чтобы фестиваль «Art Dog Fest» был самым актуальным или просто актуальным событием в культурной жизни, общественной жизни, потому что мы собираем мощную, современную, небезразличную программу о нашем, в том числе и сегодняшнем дне.
Ну, я бы сказала, что это фильмы, которые всегда выражают какую-то социальную, гражданскую позицию автора.
Но что любопытно, вот сейчас идет фестиваль. С утра до ночи мы сидим в залах, мы смотрим фильмы, мы обсуждаем. Но, тем не менее, сегодня с 5 утра до 7:30 утра я сидел в интернете и смотрел большой 2,5-часовый ролик документальных видеосвидетельств зафиксированных фальсификаций на избирательных участках в России. И, честно сказать, но более увлекательного блокбастера документального я не видел. И я, кстати, и у нас в программе нет такого фильма, чтобы он в такой степени был сопряжен с... Он, конечно, не является артом, как бы не искусство, но по силе воздействия он где-то переваливает через это искусство, потому что просто сносит башку, когда ты все это видишь. Я честно говоря, ну, я понимал, что накручивают голоса. Ну, мы все, в общем, понимаем. Но когда ты это видишь, когда ты видишь этих людей, людей, которых поймали в автобусе, которые, значит, ездили по участкам, перекрыли этот автобус, и вдруг они договариваются, водитель открывает двери, и люди выскакивают из автобуса и разбегаются на твоих глазах в разные стороны. Вы можете себе такое представить? Они ездили каруселью по участкам с открепительными удостоверениями, и они просто как бомбежка, так вжух! Или ловят человека, у которого 50 бюллетеней сложенных за «Единую Россию», вынимают, а он, значит, пытается вырваться, его скручивают. И это все видно вот на твоих глазах. В этом смысле ты понимаешь, что, наверное, документальное кино не может угнаться за... У нас закрытие в субботу, ну, значит, эфир у нас в воскресенье. Мы не знаем, что будет в эту субботу. Я вообще не знаю, мы будем закрываться? К нам придут люди, или они все будут на площади революции? Какую выберут они реальность из двух предложенных реальностей?
Виталий Манский, спасибо. Ну, давайте я представлю, собравшись за этим столом. Помимо президента фестиваля Виталия Манского, программный директор Виктория Белопольская, Филипп Ремунда из Чехии, который снял фильм «Эпохальное путешествие пана Тжиски в Россию», Дарута Рожковска, которая представляет польский «Драгон Форум», это мастерские документального кино и большая польская программа на фестивале «Art Dog Fest», Александр Куприн, фильм «Победа», Якоб Пройс, фильм «Другой Челси. История из Донецка», Есика Гортер, фильм «900 дней» и Алина Рудницкая, фильм «Я забуду этот день». Я вас попрошу рассказать про свое кино, но, продолжая мысль Виталия, я скажу, что вчера на просмотре фильма об Анне Политковской «Горький вкус свободы» Марины Голдовской я видела людей, которые были на Триумфальной площади, так что я думаю, что все в порядке, люди будут и там, и здесь. И продолжая вот мысль Виталия о соотношении реальности и кинематографа, и меня, и этих девочек, которые, в общем-то, в 4 часа утра вышли из милиции, удивило то, что последними словами Политковской в фильме Голдовской, ну, как бы вот хронологически последними, были слова, что революция в России неизбежна. Только вряд ли она принесет кому-то те плоды, на которые они рассчитывали. Вот такие истории про Art Dog Fest и современную реальность. Как в вашей жизни соотносится реальность и искусство? И вообще, прав ли Виталий, что документальное кино должно очень быстро меняться? Или оно должно фиксировать жизнь? И только вот такие вот фиксированные моменты, собственно говоря, если бы Голдовская не зафиксировала эти слова Политковской, сейчас, может быть, они бы так не прозвучали. Давайте, может быть, ну, каждый расскажет о своих героях и о том, как человек и реальность, как они существуют в этом мире. А, может быть, Виктория и Дурит расскажут о каких-то своих любимых режиссерах. Александр Куприн, ваши герои кто?
Мне-то проще всего, потому что герой моего фильма я сам и люди, которые меня окружают. И фильм снимался и создавался почти 11 лет. То есть я его начал снимать, когда я потерял полностью ощущение реальности. Причем вместе со всей страной, как потом выяснилось. Это было где-то в 2000 году. И я понял, что настолько сильно его потерял, что нужно это все снять. и как режиссер, документалист, потом отсмотреть и разобраться. Я обычно делаю так. Я снимаю, а потом уже начинаю понимать, что я снял. Вот в данном случае я снимал себя, своих друзей, и дальше на протяжении почти 11 лет разбирался, и вот только сейчас разобрался, наконец.
Саша, почему фильм «Победа» называется?
Фильм, в общем-то, зафиксировал, как выяснилось, победу каждого из героев. Ну, я, например, победил себя. И то, что я снял этот фильм, это тоже победа. И что я о нем сейчас с вами здесь говорю, это тоже моя личная победа. Другой человек победил рак с помощью этого фильма. Был человек, который умер именно тогда, когда он хотел. Это тоже была его победа. Светлую седмицу, такой человек православный. И главное мне было передать вот это странное, такое светлое, щемящее, радостное, такое звенящее даже чувство, которое все равно нас переполняло, когда мы снимали этот фильм, то мы чувствовали, который я смог формализовать в единственном слове, в слове «Победа».
Александр Куприн, спасибо. Якоб Руссо. Вот ваш фильм, как мне кажется, к карикатуре немножко приближается, хотя ничего специально вы для этого не делали, просто герои сами такие.
Ну, фильм чуть устроен на контраст между шахтерами, которые там работают в Донбассе. Я снимал этот фильм в Донецке, и такой молодой политик, я его всегда называл маленький олигарх, тоже такой миллионер, очень гордится тем, что он достиг, там 4 машины, и они все ходят на стадион шахтера Донецка, Коля туда этот олигарх идет из-за того, что как можно быть ближе к Ахметовым Януковичам, он вообще футболом не интересуется, а шахтеры уже по традиции там 40 лет идет, работает в самых ужасных условиях, и, наверное, просто два слова насчет революции, которая будет, наверное, в России. У меня художественный фильм надеюсь, который и через 3-4 года или 5, наверное, еще интересно будет. Но, с другой стороны, он получился достаточно актуален. Я снимал в стране, где была эта революция оранжевая, как вы знаете, и снимал этот фильм в регионе, где они эту революцию не хотели, и до сих пор называется «Переворот», «Оранжевый переворот». Да? А там есть одна линия одного из моих героев, шахтера, сказал, революция никогда не победила. Он хочет сказать, никогда улучшила жизнь людей. Я чуть тоже боюсь, что то же самое было бы в России опять. Я, конечно, думаю, что это хороший момент, что люди ходят на улицы. Кстати, я очень часто наблюдал выборы. Я по образованию юрист, и это вообще первый раз, что я в России на день выборов, и не провел время в участке до 4 утра, читая все эти голоса. Я и в Баку это сделали, в Кыргызстане, в Барнауле, и тоже в Донецке, кстати, так возникла идея этого фильма. И я думаю, что это, конечно, хорошо, что люди начинают здесь идти на улицы, но я не думаю, что будет какая-то оранжевая революция или что-то очень много менять. Я думаю, что проблема и в России, и в Украине, это в обществе, это в людях, это коррупция, которая так коренна. Почему это начальство, почему это правительство может себя вести, как они себя ведут? Потому что это везде. Коррупция это в школах, в больницах, это гаишники на улице, это везде. И люди почему-то, мне кажется, думают, я тоже так сделал бы, если я была в правительстве. Поэтому я думаю, что это хорошо, что сейчас что-то идет. Я думаю, что надолго так это правительство не может себя вести, но я думаю, что изменение не произойдет сейчас на улице, потому что, к сожалению, такая сейчас медиальная обстановка, я это видел в Украине, это не хватает. Должен быть изменение уже в головах очень много людей. Это будет, я уверен, но это не завтра.
Якоб Пруйс, Виталий Манский.
Вопрос коротко. А почему, вот я видел по телевидению, там Джульетт Кьезе, наблюдатель от Европарламента, который сказал, что эти выборы полностью соответствуют нормам европейской, ну, то есть никаких нарушений.
Эти все нарушения, я был тоже на выборах 2004 году в Украине, я до сих пор не уверен, если фальсификация была до такого уровня, что на самом деле Янукович не победил. Может быть, он победил эти выборы. Но, конечно, что это использование административного ресурса и все, это всем понятно. Поэтому не так важно, что на день выборов. Я был часто в участках в России, обычно там советские женщины очень строго наблюдают, там наблюдатели всех партий. Я там очень редко видел какие-то фальсификации. Вполне возможно, что были какие-то фальсификации. Я думаю, что у «Единой России» поддержка, наверное, меньше, чем 49%. Но даже дело не в этом. Они создали политический систем, который долго до выборов. Это уже вообще недопустимо. Партии, которые не могли. Люди, как Рыжков, Немцов, очень интеллигентные люди, которые хотят работать на эту страну, ему не дают участвовать в политическом процессе. Этот скандал. Что произойдет на день выборов? Будет какой-то карусель. Это мелочка, на котором я даже не настаиваю. И потом это цинизм. социализма, эта партия потеряет 15%, у нас в Западе сразу уходят те люди, которые отвечают за это поражение. Это очень большое поражение. 15% потеряли, хотели гораздо больше. И они цинично, ну, знаете, у нас демократия, видите, мы не 60, мы только 49, да? Это, конечно, все думают, что это все было уже предусмотрено. И потом на улице посылать этот наш, у которых там 16 лет, это ужас. Мне это на самом деле противно, и мне даже стыдно, потому что когда Путин пришел к власти в 2000 году, я был в Иркутске, я жил в России в этом времени, и как много, наверное, думал, наверное, надо такой человек, да, потому что все, которые жили в России в 90-х годах, знали, что надо уже сейчас государство опять рождать, да. Гражданское общество это только действует, если государство есть, а государства не было. И мне не жалко было Березовского и не Грузинского. Но сейчас как-то видишь, как это все, куда это все шло, это противно.
Як просьба. Народ Рашковский, пожалуйста.
Мы обсуждаем проекты документального кино молодых работников кино. Мы обсуждаем 15 проектов. И из этого, после этих дней, я могу сказать, какой ландшафт из этого выходит. Будущего кино. Кто герой, например, будущего документального кино?
Это проекты еще не осуществленные.
И это российские проекты?
Да, это проекты российские из очень разных регионов. Есть проект из Владивостока, из Сургута, из Украины, из Белоруссии. В половине проектов выходит такой герой, это скажется любопытным, который борется с советским менталитетом, который видит, что мир свободен, что можно как-то летать, но он этого не умеет. И он ведет свою личную борьбу с этим, что есть то, что держит людей в какой-то униженности. И это, считаю, что где-то в 7 проектов, которые у нас, это есть главная проблема. Как от этого убежать? Как это победить? Что, какие черты этой советского менталитета? В главном это аморальность. Незнакомство, какие ценности надо в своей личной жизни реализовать. То, что мне очень тоже любопытным кажется, что авторы этих фильмов – это в основном женщины. И я бы хотела, Виталий, чтобы вы запомнили некоторые фамилии. Вот, например, Анджела Абзалова. Она работает над очень интересным проектом. Я считаю, что героиня у ней тоже очень интересная. Анна Артемьева. Анастасия Александрова. И считаю, что это какая-то волна, вот что волна в этих проектах, которые мы обсуждаем, что борьба этого героя, как вырваться на свободу, как победить советский менталитет, она идет как-то вместо с как найти свою роль, как мужчина и женщина.
Спасибо. Дур Тарашковская. «Свобода» в клубе «Квартира 44», фестиваль документального кино «Арт-Докс-Фест» 2011 года на фоне политических событий в России. Но давайте Филиппа Римунда послушаем. Филипп, насколько я понимаю, ваша история, она во многом почти карикатура на российскую действительность. Вот рассказывайте, кто герой и в каких обстоятельствах вы все это снимали?
Мой фильм начинается в Чехии, в одной деревне, где деревенский учитель. Он герой моего прошлого фильма 10 лет тому назад. Я снимал с этим человеком фильм о его деревне. Он любитель кино, и он снимал фильм про свою деревню. И сейчас мы решили поехать в Россию. Почему? Потому что после, когда мы завершили этот фильм, он мне написал письмо, если у тебя будет какая-нибудь работа в будущем, я очень рад буду участвовать на каких-то съемках. И я почти забыл, но в течение этих 10 лет он мне написал письмо, я нашел дневник своего деда, который воевал в гражданской войне в 20-х годах прошлого века. Он попал в плен и он отъехал как český легионер во Владивосток, из Владивостока убегали назад и в Европу. Он хотел, я бы хотел сделать, спросить телевидение, чтобы они сняли фильм «Историю легионеров». И я ему сказал, нет, конечно, я хочу с тобой сотрудничать. давай поедем вместе в Россию и будем снимать, ты поедешь следок своего деда, но вопрос, наша задача не будет история, но современные отношения между русскими и чешскими, потому что мы все знаем, что они очень сложные после 68 года. И вот так мы поехали. И я хотел, чтобы всем было знакомо, что наш фильм очень субъективный. Мне это интересно, этот фестивал Ardok Fest, потому что каждый раз, когда я смотрю фильмы, снятые о Чешской Республике глазами иностранцев, мне не очень нравятся эти фильмы. Я спрашиваю себя, почему мы не делаем фильмы о этих наших темах. Но я хотел, чтобы всем было знакомо на первый взгляд, что этот фильм делают какие-то иностранцы. Про это я переодел своего главного героя в тренировку, как это по-русски,
спортивный костюм, да?
Спортивный костюм советских космонавтов. Мы это сделали с фотографии нашего одиного космонавта Владимира Ремика, который был на орбите с вашим космонавтом. И мы ставили на голову каску и на каску ставили камеру. Мой герой выглядывает на первый взгляд как иностранец.
Инопланетник.
Да. И вот так мы ехали на поездах в плацкартных вагонах и спрашивали русских граждан, что они думают про демократию Путина, Ходорковского, Политковского, убийства журналистов и вообще свободу. Почему? Потому что ситуация в России нам в Чешской Республике непонятная. У нас нет никаких информаций, только то, что мы можем видеть, есть на экране телевидения, а на экране телевидения вот эти темы, почти ничего другого. И поэтому я думаю, что про многих зрителей в России может этот фильм быть провокация или может быть такой мелкий. Почему мы не спрашивали другие вопросы? Но мы в самом начале решили, что мы будем снимать кино о России с точки зрения чешского деревенского учителя.
Филипп Ремунда, спасибо. Я бы хотела, есть Кугуртер, послушать о ваших героях, о вашем сюжете, о вашей истории.
I made a film about a blockade of Leningrad, and in my film.
Мой фильм о блокаде Ленинграда и его главные герои – блокадники. Они пережили чудовищные, страшные события, но взгляд их на эти события и на свое прошлое сильно отличается от официальной точки зрения.
Отличаются друг от друга?
Друг от друга. Они воспринимаются как герои во всем мире. В России я не утверждаю, что они не герои. Для меня они герои уже потому, что выжили, но есть и другая сторона этого вопроса. Это та травма, которую они пережили. И с моей точки зрения, это не так часто упоминается, то, как они пережили этот травматический опыт. И поэтому мне хотелось поговорить с ними самими о том, что они пережили, как они себя сейчас чувствуют и кем они являются для себя самих. Поскольку на протяжении многих лет было запрещено говорить о том, что они пережили. То есть не обо всем, что они пережили, но под определенным углом. Во всяком случае, говорилось главным образом в очень оптимистических интонациях о том, какими они были смелыми, какими были смелыми матери Ленинграда. И, по сути, было запрещено говорить о целом ряде существовавших тогда вещей, например, о каннибализме и о том, на что вынуждал людей голод. И этот запрет на разговоры этого рода действует как табу, несмотря на то, что опубликованы дневники и масса свидетельств, но, тем не менее, говорить о таких вещах, как каннибализм в Ленинграде, это до сих пор табуированная тема, и поэтому мне хотелось обратиться к самим блокадникам с вопросом, как им запомнилось это время.
Виталий Манский.
Я хочу сказать о любопытной разнице восприятия этой картины. Я ее смотрел в Голландии первый раз, и вчера я ее смотрел в Москве. В Голландии, когда только пошли титры, а титры в этой картине идут достаточно долго, наверное, минуты 3-4, а может быть и 5, потому что там начинаются титры, финальные титры, что какие-то герои уже ушли из жизни, потом долго титры авторские. Вот все это время в Голландии, в Амстердаме аудитория аплодировала. Все это время шли бурные аплодисменты, и когда зажегся свет, они продолжались. Вчера в Москве когда шли титры, была гробовая тишина. Потому что люди были этим фильмом абсолютно шокированы. И только когда зажегся свет, прошло пару каких-то секунд, там, может быть, 10 секунд, люди как-то, может быть, даже преодолевая себя, чуть-чуть стали аплодировать, просто потому что они понимают, что это большое кино, но кино, которому, в принципе, восторгаться или восхищаться, или как-то вот выражать таким образом эмоцию, очень сложно. И это не внешняя такая оценка, а это очень сущностная, на мой взгляд, вот разница.
Это очень любопытное замечание. Голландское общество пережило Вторую мировую, и там были свои трагедии, да, и наше общество это пережило. Вот в чем дело? В невозможности разговора, может быть?
Ты знаешь, вообще картина эта начинается тем, что сидят два ветерана, два блокадника, и смотрят по телевизору Парад Победы. То есть они смотрят одну жизнь, а живут другой жизнью. И они произносят такую фразу: «Выключи эту ерунду, надоело», как они говорят, «надоело...» «Надоела эта комедия, выключи, может быть, нам вечером, может быть, кино покажут». И это в каком-то смысле суть и нашего фестиваля. Потому что мы живем сейчас в этой точке, исторической точке в Москве. Я сегодня, посмотрев вот этот 2,5-часовой ролик в интернете, уже отправляясь на фестиваль, включил телевизор. Прошли новости на центральном канале, и такое ощущение, что это из разных галактик. Просто я посмотрел новости от начала до конца. Я поздравляю, к вам приехал Медведев. Это главная новость, что Медведев приехал в Чехию, что его встретили в Вышгороде, в Праге. Вот что сейчас самое главное оказывается в стране.
Виталий, я хочу добавить, что наши друзья в социальных сетях уже разместили разные способы встречи Медведева. То есть Чехия не дремлет, и разнообразные акции по поводу...
Чехия это не дремлет, это я знаю, мы дремлем. Вот меня вот это волнует, что мы еще спим.
Я думаю, если делать каких-то протестов сейчас, это не против единой России, Медведева и Путина, но против совладания медий, против телевидения. Если будет свобода только в радио, свобода, ничего не происходит. Свобода должна быть на телевидении в России.
Филипп Ремунда, «Свобода» в клубе «Квартира 44», фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест», политической осенью 2011 года. За нашим столом президент фестиваля Виталий Манский, программный директор фестиваля Виктория Белопольская, режиссеры Филипп Ремунда, Александр Куприн, Джессика Гортер, Алина Рудницкая, Якоб Пройс и Дорота Рожковская, которая представляет польские мастерские документального кино «Драгон Форум». Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями на субботних митингах в российских городах. Об этом он написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что люди имеют право высказывать свою позицию, что они и сделали. Медведев пишет, что поручил проверить все сообщения с избирательных участков о нарушениях на выборах. В нескольких российских городах сегодня продолжились акции протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. В Перми и Ставрополе на собрание в преддверии намеченного на ближайшие дни митинга пришли несколько сот человек. В Самаре полицейские сегодня задержали одного из организаторов вчерашнего митинга протеста, лидера местного отделения партии «Яблоко» Игоря Ермоленко. Сторонники Эдуарда Лимонова сообщают, что им удалось провести собрание инициативной группы по его выдвижению в президенты России. На Болотной площади в Москве на митинг националистов собрались сегодня несколько сот человек. организатор митинга «Движение русские». Митинг приурочен к годовщине беспорядков на Манежной площади. В самопровозглашенной республике Южной Осетия лидер оппозиции Алла Джоева призвала своих сторонников прекратить акцию протеста в Цхинвале. Она заявила, что власти выполняют достигнутые соглашения. Выборы президента в нескольких населенных пунктах самопровозглашенной Приднестровской республики признаны состоявшимися.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44», фестиваль документального кино «Арт Дог Фест» на фоне политических событий в России. Как соотносится реальность и документальное кино? Должно ли документальное кино фиксировать то, что происходит здесь и сейчас? Реальность и искусство, героя кино России глазами иностранцев. Мы закончили предыдущую часть опять на возвращении к реальности благодаря президенту фестиваля. Виктория Белопольская хотела комментировать.
Мне кажется, то, о чем сейчас говорил Виталий, как воспринимался фильм «Есики 900 дней о блокаде» в нашем зале, есть ответ на ваш вопрос о соотношении реальности и документального искусства. Люди, которые замерли в зале, это при этом люди, которые обладают всей этой информацией. Мы читали блокадную книгу, мы читали дневники.
Мы читали книгу Лидии Гинзбург, переизданную
совершенно
в этом
верно.
Году.
Но при этом мы в случае этой зрительской реакции имели дело с чистым воздействием искусства. Это оцепенение зала, это воздействие атмосферы фильма. Как эта история изложена автором? Это воздействие авторского языка. Документальное кино не должно, с моей точки зрения, даже стремиться за сегодняшним днем. Оно должно иметь его в виду, но оно все равно никогда не угонится, как не угонится ни литература, ни живопись. Для искусства нужна определенная дистанция, в том числе и временная. Или дистанция чисто географическая, как у людей, которые снимают о нашей стране из-за рубежа. И поэтому для меня на фестивале Art Dog Fest самыми любимыми, кроме здесь присутствующих, стали картины, которые транслируют смыслы через эмоцию. В первую очередь, например, картина Александра Горелика «Воспитание Ульяны» о девочке-сироте, которая воспитывается в церковном приюте. И о том, как определенные каноны воспитания делают из человека, возможно, нашиста. То есть перспектива такая тоже возможна. Человек настолько ограничивается, и личность его давится, что, возможно, она станет тем, что мы сейчас наблюдаем в интернете в виде ролика «Нашистка Света», который представляет собой интервью с девушкой из Иваново, которая рассказывает о том, как в нашей стране все замечательно, а «Единая Россия» очень улучшила медицину.
Кстати, в медицине. У нас здесь Алина Рубинская.
Я снимаю фильмы о женщинах. И последний мой фильм «Я забуду этот день» – это тоже о женщинах, которые стоят перед выбором – сделать аборт или нет. Как передать состояние и эмоции женщины, что чувствует и испытывает женщина за 5 минут до аборта.
Они соглашались с вами говорить в этот момент?
Это наблюдение. Мой фильм – это чисто наблюдение за их эмоциями. Вот она уже сидит на стуле, и вот сейчас через 2 минуты она войдет в операционную.
Там вообще текста практически
да,
нет.
Это...
То есть там одна фраза есть, снята да, в самом начале.
Да, это фильм без слов. Потому что мы снимали на 35 миллиметров, пленки было очень мало, и носитель диктовал сделать такой фильм.
В Петербурге вы это снимали?
Да, это снимали в Петербурге.
Что вам зрители говорят после вашего кино?
Когда я фильм отдала в больнице, они сказали, что его надо показывать в палате до аборта. Что вот, может быть, если вы его будете демонстрировать до аборта, меньше женщин пойдет на это. Реакция, конечно, разная. Фильм много где показывался. Зал такой тихий, молчит, в общем, напряженный.
Вообще, мы эту картину хотели взять в конкурс. Мы ее видели еще на стадии съемок, но Алина нам изменила с другими фестивалями. А так как мы принимаем только премьеры, эту картину мы включили в программу «От А до А», потому что она получала призов, а программа «От А до А» – это фильмы призеры основных российских фестивалей в период от «Art Dog Fest» прошлого года до этого года. Вот такой комментарий.
Вот спасибо, Алине Рудницкой. Я хочу вернуться к разговору о фильме «Еське Гортер. 900 дней». Виталий уже рассказал о том, как публика в Голландии реагировала на просмотре, как в России реагировала публика. А вот сами ваши герои что-то говорили после фильма? Они вообще видели этот фильм, эти вот ваши блокадники?
Нет, они пока фильмы не видели, потому что фильм был закончен практически за неделю до фестиваля ИТФА, фестиваля в Амстердаме, который является на самом деле документальным Канном. Фактически это главный фестиваль в мире документального кино. Но они знают о том, что фильм показывается в Москве, и во многом ценят внимание к нему и таким образом к себе. И в конце декабря я как раз поеду в Питер, чтобы показывать его им.
Мы, как фестиваль, получили письмо электронное от блокадника, где написано следующее. Вы наверняка этот фильм не видели. Если бы вы его видели, вы бы его не взяли на фестиваль. Блокадник такой-то. Он, наверное, видел в Амстердаме этот фильм, потому что фильм свежий, действительно. И мне пришлось написать, что не только видели, но видел и президент фестиваля, я подписался под этим письмом, и программный директор, и мы счастливы возможности его включить в программу. После чего мы получили еще такое письмо, коротко написано, что-то типа «Я потрясен».
Я почему спросила, Есику, попытки моих коллег-литераторов говорить о блокаде, предъявить те документы, с которыми они работали, и разрушить этот миф героизма вызывает вообще довольно большое сопротивление. Обычная реакция такая: не трогайте светлый образ блокадного Ленинграда.
А у нас, кстати, в программе есть еще один фильм «Гагарин Ленд», французский, где режиссер прикоснулся к светлому образу Гагарина. Образу Гагарина и тем людям, которые на этом образе, так сказать, делают свои маленькие гешефты. Получилась совершенно потрясающая документальная комедия. А там как раз нам писал российский продюсер этой картины, который пытался запретить ее показ. И тоже он все говорил: неужели вы видели этот фильм? Неужели вы этот фильм видели, и после этого вы этот фильм взяли? Я говорю: именно потому, что мы его взяли, и мы видели совершенно потрясающую реакцию аудитории после этой картины. Весь фильм люди от души смеялись над самим собой, что не менее важно, чем над собой грустить, страдать и пить горькую.
Виталий Манский, тот же самый вопрос якобы просит. Вот ваши герои, когда увидели ваш фильм, ведь светлый образ маленького олигарха – это же просто карикатура. Я бы на его месте, наверное, там как-то начала бы вам угрожать или как-то стараться изъять кадры оттуда.
Ну, так и было почти. Можно полное кино еще снимать после фильма о реакциях моих героев. И, кстати, я на DVD положил сейчас маленький фильм, поскольку во время монтажа я говорил по телефону с этим маленьким олигархом. Вдруг он мне сказал: Якоб, надо обязательно все смотреть, для того, что этот фильм выплакается.
Из фильма ясно следует, что это человек, который занимает государственную должность, он коррумпирован и коррумпирует других людей и пытается влиять на суды, спонсируя, значит, свою любимую команду, не брезгует никакими средствами. И при этом этот человек совершенно не стесняется. Вот что поразительно, да, он совершенно не стесняется, рассказывая о своих, так сказать, подвигах.
Самое интересное, да, что он вообще наивен, говорит про свою фирму, которую он не имеет права, в принципе, владеть, поскольку он все-таки секретарь горсовета, он макиавеллист, он популист, он инструментализирует все легитимные. Нет, это этот маленький олигарх. Но, конечно, всем понятно, что он представитель всех этих политиков, включая и Колесников, и Янукович,
и Ахметов
до какой степени. И я хочу показать в этом фильме, это не только там в Донбассе синей партии, это оранжевый тоже, он встретится с каким-то другим олигархом, который в Киеве. Значит, в принципе, это он представитель всех этих политиков в Украине. Да, и он очень поздно заметил, что, наверное, этот фильм повредит ему, да, будет, наверное, нехорошо. Прилетел в Берлин и хотел купить права на фильм, переговорил очень долго, хотел какие-то изменения, да, кажется, говорит с адвокатами, они сказали: ну, вы же участвовали в этом проекте, вы согласились, даже письменно есть, а значит, можете только права купить. А мы потом поехали в Украине, там очень большие отклики, и потом целая история Колесников, что говорили, можно в YouTube и в моем DVD, он сделал пресс-конференцию после премьера и сказал такую фразу, которая вообще абсурдна, но действует: за правду не бывает стыдно. Вы хотите такие честные политики? Я так честно сказал, какой-то я вор, какой-то я коррумпирован, какой-то я популист, да? Я был честным, как я и есть, и так и должно быть. И люди, потому что это звучит хорошо, за правду не бывает стыдно. Ахметов повторил эту фразу, сказал, он показал свою квартиру в настоящем, он не снимал какой-то бедную квартиру, чтобы показуха какая-то сделать. Да? И этот абсурд, он до сих пор сидит в горсовете, и это печально, как я уже говорил. Это не только политика. Как может быть у нас на такой пресс-конференции, если кто-то бредит таким образом, ему уже не дает больше слова, говорит, давайте, все, хватит. И тоже он там врал, например, он сказал какие-то предложения, как кто у нас поиграет в выборы, посядет в тюрьму. В 2009 году, да, до выборов он этого сказал. Конечно, все украинские думали, ну, господи, как может быть? Всем известно, я им ничего не научил, всем известно. Но обычно, конечно, все говорят по законодательству, да, Люценко, Тимошенко. Он говорит честно, если поиграешь, вот, тюрьма. И потом на пресс-конференции он сказал, я это вне контекста, я в 2005 году этого сказал, после оранжевой революции, да, ссылался на репрессии против сильных от оранжевых. Что сейчас происходит, это все по закону, да. Конечно, бред, у нас мы можем это доказать, что в 2009 году. Но он заплатит там медиа, СМИ и все остальное там в Донбассе защищает друг друга, и он там спокойно сидит. И в этом беде, да, что так все открыто, всем понятно, да, что все так видно, но никакие реакции, и они продолжают. Я не знаю одного примера ни в Украине, ни в России, что кто-то уходил в отставку из-за давления от народа, от общественной реакции, да, если Ахметов, Колесник что-то говорит, или если Путин, Медведев что-то говорит, тогда да, в этом все беда, что демократия не функционирует. И, наверное, еще одну вещь насчет иностранца. Я же тоже иностранец. Я думаю, что только из-за того я мог снимать этот фильм. Я не думаю, что украинец мог бы снимать этот фильм. С одной стороны, я иностранец из Германии. Я тоже чуть наивен был. Я про эту компанию ничего не знал. И этот молодой олигарх так гордился. Да? Ты из Германии, но у меня 4 Lexus. У тебя есть Mercedes, как мой? Да, у него. Тоже очень интересно. С другой стороны, что я говорю по-русски. Тоже важно было, чтобы спорить, можно было прикалываться, да, что я гума чуть-чуть ловлю, что он знает, что я действительно знаю. Это очень поразительно в России, что это всегда наш, не наш. Это очень важная вещь. Это не зря, что этот наши называется, это путинский, да. И даже мне до сих пор говорят, а, ты там получил какой-то грант в Америке, да, а, это CIA, это, а, ну, все понятно, потому что в Украине до сих пор не верят, что я какая-то независимая фильмейка, которая получил грантов от учреждений, ну, которые вообще не знали, что я там именно буду сделать, направленность никакого там было. Наоборот, я туда поехал, чтобы показать, что я понимаю люди в Донбассе, которые хотят говорить по-русски. Я хотел показать, что оранжевая революция тоже не была такая романтика, что они тоже не гораздо лучше. Значит, я даже с намерением туда поехал, которое не очень соответствует нашим западным взглядам. Я хотел этого показать. Но в Украине они не поверят, что этого есть. И там была статья «Кто танцует Якуба Пройса?» И какие-то конспирационные теории, да, кто там не финансировал, для кого это сделали. И в конце сказали, а может быть, он такой чокнутый, независимый, просто так все это сделает. Но нет, невероятно. И этот, что наш, не наш, да, и что, например, для меня сейчас субботу, конечно, хотел пойти туда, да. Я очень люблю Россию, русский язык, тут приезжаю, мне это все важно. Но с другой стороны, знаю, если я как немец, поскольку у меня паспорт немецкого, я буду там на революционной площадь, а, вот, это как оранжевая революция, это все финансировано. Это, конечно, чушь. Конечно, у нас в Западе есть какое-то мнение, конечно, мы думаем, что было бы лучше, что были там демократы чуть-чуть побольше. Но на самом деле Россия не так важна. Мы не будем так какие-то перевороты. Или Украина, например. К сожалению, у нас в Германии никто не знает, что такое Украина. Да, что это независимое государство. А до сих пор думают, что мы ничего другого не сделаем, чем подготовить перевороты в ваших странах. У нас вообще совсем другие проблемы сейчас, да, в Европе. Да? И это наш, не наш. Это очень поразительно.
Якуб Пройс, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест» на фоне политических событий в России. Саш Куприн, о своих героях расскажите. Они как-то в этом зеркале себя видят, в зеркале вашей камеры?
Эти люди, они видели этот фильм, и как все люди, которые снимаются и исповедуются на экране практически, да, они были в ужасе потом. Ну, у нас как? После публичной исповеди человек должен уйти в монахи, вот так вот в России. В общем, через некоторое время они решили, что, в общем, да, это неплохо. Но ваш вопрос о соотношении реальности и документального кино для меня тоже являлся в этом фильме очень важным. Ну, понятно, что документальное кино у нас в стране и в других странах смотрят совершенно особенные люди – которые интересуются действительностью и которые хотят быть адекватными. Вот им важно, наверное, чтобы их стереотипы, которые мешают им точнее понять что-то, были разрушены. Но есть и другая сторона реальности. Вот эти иллюзии, в которых мы живем, вот эти романтические иллюзии, лирические какие-то состояния, все равно человек любит, хотя знает, что любовь разрушится. Все равно человек живет, как будто его жизнь вечна, да, все равно он умрет. Есть некие состояния вот эти вот человека, которые все равно нельзя разрушать. Я-то как раз пытался эти иллюзии не то чтобы вот как-то нарушить, а с ними работать. То есть мы пытались сделать именно романтический фильм о своих внутренних заблуждениях, которые мы очень ценим. Как бы мы наше чувство справедливости не нарушало нашу любовь к государству, наша любовь к родине, так или иначе, она существует, она очень полезна, она каждому нужна. И любовь к ребенку, как бы он потом во многих фильмах показан, да, как они там кидают своих матерей, все равно я свою дочку и своего сына буду любить, чтобы они не сделали, понимаете, хотя это может иллюзия, Бог его знают, какими они станут. И вот эта вот часть сознания, сознания человеческого, с ним все равно в документальном кино тоже нужно работать. Есть фильмы, когда вот вы собирали документальные свидетельства, семейные там разных людей. Это тоже часть документального кино, которая никогда не выходит на поверхность. Вот эти вот съемки, которые сами внутри своих семей люди делают, которые там военные снимают, там солдаты во время атаки бегут, еще что-то. И потом все это видео уничтожается, потому что типа не нужно никому и не важно, только нам интересно, для чего оно снимается. Чтобы человек, когда сам себя снимает, он старается быть интересным. Он назначает важность вот этой части своей жизни, которую он снимает, тем, что она хотя бы снята. Это важная часть пласта документального кино, назначить важность своей жизни. И эти герои, которых я снимал, и я сам, нам было важно этим фильмом не разрушить стереотип, что мы все такие животные, обычные люди, питаемся и все. Вот. А наоборот, развить вот эту мысль, что мы вечные, какие-то великие, мощные существа, и что наша жизнь без конца продлится, и что наша любовь вот к этой девушке, вот она вот, хотя мы знаем, да, но все равно вот она вот сейчас, и это в этих кадрах, оно остается. И сохранить это огромная победа. И у зрителей возникнет иллюзия, что действительно он будет жить всегда. Вот я победил смерть с помощью этого фильма.
Александр Куприн. Виталий Манский.
Я, конечно, хотел сказать совершенно другое, но в контексте слов Саши я вспомню картину Гран-при прошлого года «Аутро» Юлии Панасенко. Картина повествует о последних месяцах жизни молодой москвички, 32, что ли, лет. С фактической стороны она умирает, и это становится драматургическим, как бы, ключом фильма. С другой стороны, эта картина даровала ей вечность, потому что эта картина сохранила ее и ее, в том числе и страдания, и все, что с ней связано, сохранила навсегда. Вот сколько будет существовать цивилизация, человек. И в этом смысле влияние и сила и смысл документального кино невозможно придать какой-либо оценке, потому что это что-то, то, что находится сверх искусства, сверх документа, сверх всего того, чем оно живет сегодня. Сегодня оно живет сиюминутностью, но когда эта сиюминутность заканчивается, вот эти героини Алины Рудницкой, где веер лиц меняет друг друга, но каждое это лицо, это судьба, это трагедия. Меня, что в этом фильме потрясает, вот этот конвейер смертей, когда они одна за другой встают и идут на убийство собственного ребенка. Я не хочу тут устраивать ханжеские, так сказать, спектакли. Мы все понимаем, что такое аборт, мы понимаем, что это иногда единственная возможность. И так, я не хочу ничего говорить, ну, как бы напускного. Но факт остается фактом. И когда ты понимаешь, что это такое количество огромных художественных образов, просто спрессованных в одном месте, это не может не вызывать какого-то потрясения эмоционального. И через запятую или через тире просто скажу про наш, не наш. Якобы, чтобы заметить, что я оказался для себя почти впервые в роли тех режиссеров, которых мы приглашаем на Ардуфест из Германии, из Чехии, из Дании, Голландии и так далее, снимающих в России, сняв картину на Кубе. И я убежден, что только не кубинец мог сделать тот фильм, который сделал я, потому что кубинец живет в других социальных стереотипах восприятия, и он просто через них не может прорваться.
Виталий, просто... я думаю, что ему там просто местное КГБ не даст этого сделать.
Нет, я все-таки понимаю, что местное КГБ ему не даст сделать, но он и будет делать то, что не даст сделать местное КГБ. Он не сможет отстраниться и посмотреть на все это как бы как единый ландшафт, как единый пейзаж пространства своей картины. Он будет более погруженное делать. Ведь в чем фокус картины Филиппа Ремунды? В абсолютно банальных вопросах. Такой банальный вопрос ни один русский не может задать. Но эти простые вопросы иногда вызывают самые точные ответы. И вот иностранец может это сделать.
Виталий Манский, Дуртур Рашковску, хочу спросить о фильме «Давай убежим от нее». Это фильм, которым открывалась польская программа. В этом фильме и жизнь, и смерть, и любовь, и история польская, и семейные истории, и истории человека в хосписе.
Марцин Кошалка – это один из самых ярких документалистов мира. Я показывала его первую картину в Киеве. 2 месяца тому назад это была первая картина, которую он сделал еще как студент фильмовой школы в Катовицах. Она была как home-видео, о такой обстановке. Взрослый сын лежит домой на диване, а его мама ужасно матом его ругает, какой он неудачник. Этим фильмом он пробился. Потому что оказалось, что полчасовый фильм, он трогает такую больную точку современного общества, о которой люди не говорят. Но надо же чтить собственную мать и не рассказывать плохие, не показывать ее в неположительном свете. После показания этого фильма в Польше шли очень бурные дискуссии. Я показала этот фильм в Киеве, и зал тоже так начал ссориться после этого, что я уже убеждена в том, что это кино, которое не умирает. Герой фильмов Марцина Кошалки и многих хороших польских документальных фильмов – это современный человек и его судьба, как он родится, как он живет и как он умирает. И Марцин много делает об этом, как он умирает. Что такое смерть? Как мы из точки зрения смерти смотрим на свою жизнь. Именно об этом тоже фильм «Давай убежим от нее». Титр может относиться к матери, от которой он хочет убежать, а может относиться к смерти, от которой его сестра пытается убежать через красивые губы, которые она себе делает, через богатство, в котором она живет. Вопрос без ответа оставляет этот фильм.
Дуртур Рашковска, спасибо. Я хотела бы у Филиппа Ремунды спросить. Вы сказали о том, что в России должно измениться телевидение. А вы вот свой фильм представляете ли на каком-нибудь телевизионном канале в Чехии? И можно ли представить его в России на каком-то телевизионном канале?
Вы спрашивали, если герои фильмов видели фильмы, которые авторы сняли про них. Один из моих героев был в Чехии, посмотрел фильм и сказал, этот фильм никогда не будет показан в России. Сейчас я удивился, когда мне Виталий Манский пригласил в Ардок Фесте. Мне интересно, что публика здесь скажет. Фильм есть на Ардок Фесте, но не уверен, что он будет когда-нибудь на телевидении. Вам обсуждать. В Чехии нормально продюсер этого фильма из Českého televidení финансировал этот фильм, и он был на прокате в Чехии, и все нормально произошло. В начале этого фильма там я решил большими словами написать «Не верите телевидению, не верите ни этому фильму, верите только своим глазам». Этим я именно хотел сказать, что мы в Чехии думаем, что наше телевидение есть не как русские телеканалы, там нет пропаганда, но я хотел сказать, каждое телевидение есть пропаганда. Если Виталий Манский в начале сегодня сказал, что он смотрел в интернете после телевидения, это был другой мир, я тоже могу сказать, если я живу нормальную жизнь в Чехии и после посмотрю в телевидение, это также другой мир.
У нас разные галактики.
У вас разные, и у нас тоже разные галактики. А мы думаем, что после так называемой бархатной революции наше телевидение не так далекая галактика. Но мы должны знать, что это другая галактика.
Филипп Ремунде, Яго Просьб.
Я согласен всегда, конечно, что то, что в телевидении есть какая-то официальная речь, даже у нас в Германии, если 15 минут смотришь какие-то новости, очень часто есть какое-то субтильное направление тоже, да, это не какая-то грубая пропаганда, да, это правильно, надо все поставить под сомнение, есть разные источники информации, потом уже создает картину. Но я очень не люблю, когда люди говорят, ну, у нас то же самое, потому что в России, к сожалению, это часто говорят, ну, у вас тоже все коррумпированы, но они, сейчас у него было время научить, как можно это скрывать хорошо. Это то, что думает Путин на самом деле. Он хочет создать какой-то цирк, который называется демократия, да, создает другая партия. Потом это не означает, значит, нет, я жив в России, я могу этого сказать. Это совсем по-другому. Всегда надо контролировать власть. У нас есть этот контроль медиа, у нас солидные журналисты, независимые, которые заработают нормально, которые не стесняются все сказать. У нас сейчас в Берлине, например, какая-то пиратская партия получила 10%, да? Это какие-то маленькие ребята, которые сказали, нам уже надоели эти политики, получили 10%, и наши солидные политики должны на это реагировать. Поэтому не говорим, что у нас все так же. У нас есть свои проблемы, это правильная демократия, это надо каждый день надо это волноваться, потому что демократия это не что-то человеческое. Человеческий это авторитаризм. Я хочу, я сделаю, и всем остальным я не дадим. Я сам юрист. Как я уважаю наши юридические системы со своими ошибками, когда я видел, что творится в России. Слава Богу, у нас в этом моменте не так.
Я не согласен. Наш один директор одного приватного телеканала сказал, эфир новостей – это только час, время между две рекламы. Это значит, что медиа в руках капитала и все, что мы думаем, это новости, это есть реклама на жизнь, которую мы должны, жить.
Оставайся у нас. Поговорим после большего получения опыта.
Но тоже хотел бы сказать своим людям в Чехии, не верите медиам и не думайте, что все, что есть на медиах, это есть реальность.
Филипп Ремунде, Яко Просьб и Виталий Манский. Свобода в клубе «Квартира 44», фестиваль документального кино «Art Dog Fest» на фоне политических событий в России. Президент фестиваля Виталий Манский, программный директор фестиваля Виктория Белопольская, режиссеры Филипп Ремунде, Яко Просьб, Джессика Гортер, Алина Рудницкая, Дора Рожковская, как мастерские документального кино «Драгон Форум». Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов.
Вопрос о нарушениях в ходе выборов. Все они должны...
Мы разочарованы в реакции властей на итоги.
В свое время Карзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка.
Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».